Перекресток на радио Азаттык.
Ликвидация гендерного насилия в отношении женщин и девочек в Центральной Азии. От политических решений к действиям. Таково название большой региональной конференции, которая прошла в минувшую неделю в Бишкеке. И сегодня в программе «Перекресток» мы поговорим с ее участниками. Это Рима Султанова, специалист Центра помощи женщинам, Толгун Телекова, исполнительный директор Ассоциации кризисных центров, и Лариса Елебезова, председатель правления общественного фонда Центра исследования демократических процессов. А добро пожаловать! С вами из бишкекской студии Рахат Сангулова. В первом вопросе я попрошу рассказать непосредственно о себе, потому как у всех наших троих гостей очень интересный опыт как изучения гендера, так и борьбы с гендерным насилием. Пожалуйста.
С 2000 года я представляю женское движение Кыргызской Республики, начиная с общественного объединения «Центр помощи женщинам». По сегодняшний день также представляю эту организацию, но в целом хотелось бы сказать, что на какой-то период женские организации, работающие самостоятельно, очень серьезно приняли решение объединить свои усилия и уже не сколько говорить об организации, сколько говорить о наличии проблемы и возможности ее решения. И вот, так скажем, мое самое яркое, да, участие в работе женского движения, это все-таки начиналось с того, когда мы ушли от проектного мышления, а пришли именно к тому, что есть обсуждение реальных, скажем, применить реальные инструменты по решению каких-либо проблем, с которыми сталкиваются наши женщины, именно вопросы насилия. И тогда была вот создана компания «Сообща», о которой я говорила на данной конференции, о опыте, насколько мы взяли все-таки во внимание саму женщину и проблемы, с которыми они сталкиваются. И хотелось бы сказать, чем отличается женское движение, да, от других групп в Кыргызстане, тем, что мы очень быстро организовываемся. Если стоит проблема, у нас не стоит вопрос, где, как, что нам для этого надо, нам достаточно своей воли. И она у нас достаточно сильная на сегодняшний день. Хотела бы сказать, что Кыргызстан этим отличается. Возможно, я не могу говорить о других странах, но с гордостью сказать, что женское движение у нас одно из сильных движений. А даже многие правозащитные организации, они говорят, у вас очень сильная адвокаси, вы очень сильно лоббируете как на уровне законодательства, так и на уровне общественных изменений. Потому что вот вы говорили о политического, да, к действиям. То есть мы как раз хотели сказать, что на уровне принятия решения у нас есть союзники, у нас есть представители нашего женского движения в лице парламента и правительства, которые сделали свои заявления на этой конференции. Но также и среди нашего, так скажем, мы его называем женским движением, но среди нас есть и мужчины, которым не безразлична судьба их дочерей или их близких, и даже тех же женщин, которые просто проходят мимо по улицам, потому что они понимают глубину этих проблем. И в этом отношении мне крайне приятно, что я являюсь членом такой большой команды. И вы знаете, кроме того, что мы можем выступать, объединив усилия, у нас очень сильная команда экспертов, очень сильная команда аналитиков, и вот сегодня тоже среди нас они есть, которые могут показать, как вы говорите, цифрами, которые могут показать результатами исследований, чтобы мы могли быть более убедительны, и у нас было на то обоснование делать серьезные заявления, как перед обществом в целом, так и перед лицами, принимающими решения.
Ну вот у меня работа вообще в сфере гендерного и, в частности, семейного насилия, она 2004 года началась, когда меня пригласили как социолога помочь провести исследование по реализации закона об охране и защите от семейного насилия. Это вот первый закон, он был принят в 2003 году. И вот я сама в тот период думала, что это за закон, какой это закон, и вот начала с ним знакомиться. Но когда мы проводили исследование, было выяснено, что значительная доля субъектов, которые ответственны уже целый год работать по исполнению закона, вообще не знали, что есть такой закон. И, конечно, никто не знал своих функций. Не было никакой политической воли по исполнению этого закона. В некотором роде можно сказать, что в 2004 году вот закон о семейном насилии, такой он был декларативный. Население мало знало, госы мало знали, и при этом, кто знал, не хотели по нему работать и считали, что семейное насилие – это вообще внутренняя проблема, которую не нужно выносить наружу, и как бы так они об этом и заявляли. Вот. Ну и я рада, что вот уже в нынешнем году мы говорим и называем нашу конференцию именно «От политики к действию». Вот На сегодня мы можем точно уже сказать, что в наших ключевых ведомствах нет государственных служащих или ответственных сотрудников, которые бы сказали, что это не проблема, это не проблема государства, это семейная, не надо ее выносить, обсуждать и государство вмешиваться. Уже сегодня нам не нужно об этом говорить, то есть мы это уже достигли. И сейчас мы должны работать именно над применением этих законов.
Наверное, мой опыт очень давний такой. Да, может быть, именно та работа моя, это была в 1998 году, да, когда я участвовала в исследовании. Это было первое исследование, которое проводилось по всей республике, проблема насилия в отношении женщин. И на самом деле я тогда выступала как просто интервьюер, и когда я брала, например, интервью у студентов, которые подвергались сексуальным домогательствам в вузах, или женщинам, которые пострадали от насилия в семье, или женщины, которые были украдены, но жили в этой семье долгое время. Видимо, я как бы очень сильно пропустила через себя все эти как бы судьбы, послушала, насколько как бы тяжело этим женщинам. Вот. И, наверное, вот то исследование очень сильно повлияло на меня. Я работала тогда в ассоциации «Диамонт». Это было первое, единственное исследование, первое совершенно исследование. И оно вот выявило все формы насилия, которые до сих пор характерны, до сих пор, мне кажется, актуальны для нашей страны. И работая, например, с ассоциацией «Диамонт», это вот одна из первых организаций, которая была инициатором закона о социальной правовой защите от насилия, о котором вот упомянула Лариса. Маленькое движение начиналось тогда еще, в 2001 году, да, когда все организации подключились для того, чтобы собирать подписи под этим проектом закона. Она, вот эта компания «Сообща», скорее всего, и тогда и начала формироваться, да, создаваться. Конечно, со всей республики были собраны 36 тысяч подписей под этим проектом закона. Соответственно, как бы депутаты Чуркиниша не могли игнорировать. А вообще это был как бы прецедент для всех стран СНГ, когда применилась конституционная норма продвижения законов методом народной инициативы. Такого прецедента вообще больше в Кыргызстане и не было.
Если как-то вот ёмко, можно ли охарактеризовать вот эту борьбу с этим насилием в каждой из этих стран наших? Вот какие-то особенности?
По сравнению с другими нашими соседями, я поняла, что у нас такой громадное преимущество, что у нас развитое законодательство. Мы можем, имея это законодательство, мы можем осуществлять мониторинг, мы можем говорить о несоответствии закона, мы можем совершенствовать закон, и это нам дает больше возможностей предоставлять. К сожалению, у наших соседей нет такого закона о семейном насилии, и они работают в рамках традиционных кодексов семейных, уголовных, административных. И, конечно, там в рамках этих кодексов решать многие вопросы по оказанию помощи жертвам насилия, например, очень сложно. Их очень как бы воодушевила вот наша возможность, то, что мы говорим о том, что решая проблему семейного насилия, это не только там жертва, но есть и виновная сторона. И при получении, например, качественной психологической помощи, коррекции поведения, это тоже может быть решение проблемы семейного насилия. И у нас вот закон позволяет такие коррекционные программы применять. Они у нас сейчас начинают на стадии развития, внедрения, да? Но вот у наших соседей нет такого инструмента. И, конечно, их это очень заинтересовала.
Буквально перед тем, как зайти в студию, разговаривали с коллежанками, и мы вот говорили о том, что вот опыт Турции, да, был представлен, и насколько бизнес-сектор себя видит в решении этой проблемы, да, через, так скажем, сотрудничество и вовлечение бизнес-сектора можно будет также решить эту проблему. Наш Кыргызстан на сегодняшний день, вот мы как раз об этом и говорили, фрагментально работает по вовлечению бизнес-сектора. Может быть, мы задали себе вопрос, может быть, нам нужно тоже взять фокус и попробовать изучить участие, да, с этого сектора в решении наших проблем, как они видят. То есть это не обязательно предоставление каких-то ресурсов финансовых, да, именно их, ну, гражданская позиция, насколько они чувствительны к этой проблеме и готовы бороться с этим гендерным насилием. Я думаю, тоже эта конференция нам позволила вот этот опыт посмотреть и насколько он имеет результаты. То есть мы хотели бы уже больше говорить не о продуктах, не о каких-то уже документах, а о изменениях, что необходимо нам привнести, чтобы получить эти изменения и изучить разный опыт других стран. То, что Лариса сейчас сказала по поводу законодательства, законодательства по поводу участия Кыргызстана. Хотела бы также отметить, что когда мы делали свои доклады, выступления, то была реакция, да, у наших коллег, коллежанок с других стран, что какие-то вещи, они для них кажущиеся еще немножко режущие на слух. То, что мы делаем в своих выступлениях, когда мы можем дать прямое заявление и говорить, вот кража девушек, да, Алагачум. Допустим, эта же ситуация есть и в Грузии, как говорила экс-президент Роза Исаковна, это и есть в других странах, но об этом так громко не заявляют. А Кыргызстан может открыто об этом говорить, давать возможность другим международным экспертам изучать эту проблему, что позволяет нам еще раз понять, что наше государство признает наличие этой проблемы. То есть он ее не называет уже традицией или еще как-то, то сегодня мы все четко в большинстве случаев говорим, что это преступление. И теперь единственное, у нас должен быть очень серьезный шаг, и мы к нему идем, это все-таки, чтобы были отработаны механизмы реализации этих законов, чтобы люди понимали, что и в случае такого преступления будет доступ к правосудию. И я думаю, что вот эти вот наши заявления, которые были на этой конференции, дали возможность нашим коллегам из других стран понять, что это, об этом можно говорить, потому что некоторые из участников говорили, ну, не очень корректно говорить насилие в семье или еще что-то, да. Мы это называем там какие-то культурные, да, ну, скажем, нормы. То есть мы открыто не можем делать такие заявления, как вы. Мы сейчас на том этапе, когда мы будем, должны продумать, какие нам нужны шаги, чтобы мы признали наличие этой проблемы. Кыргызстан, он уже ее признал, что дает нам право уже четко идти к действиям и вести всю эту ситуацию к изменениям позитивно.
Мы можем что-то еще дополнить конкретно вот по конференции? Возможно, были какие-то интересные, опять-таки, вот доклады. Есть какие-то вещи, которые принципиально по-новому зазвучали или, ну, какие-то новые выводы?
Мне кажется, что участие международных экспертов в этой конференции, оно все-таки даст возможность дорабатывать, может быть, предложить какие-то рекомендации, какие-то изменения. Не в сам документ, а именно как в качестве рекомендации для Комитета ООН по положению женщин, да, по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Возможно, как бы есть определенные какие-то новые вызовы, которые требуют тоже дополнительных рекомендаций к этому документу. Наш Кыргызстан и все вот эти все четыре страны, которые присутствовали на региональной конференции, они являются членами организации ООН. Все они ратифицировали эту конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. С определенной периодичностью к этому документу выходят общие рекомендации какие-то. И эти общие рекомендации, конечно, каждая страна, участник ООН, они должны брать для, ну, принимать в качестве плана действий. Поэтому я думаю, что все-таки как бы вот эта конференция, она дала толчок именно как бы таким новым каким-то наработкам в общих рекомендациях. И есть как бы определенные вызовы, которые характерны именно для этих стран, для стран Центральной Азии.
Возвращаясь к конференции, хотела бы отметить, что, например, вот доклад судьи Конституционной палаты Верховного суда, вот Чинары Аскарбековны, это о проведенном анализе и обобщении судебной практики, он прям был встречен овациями на конференции и вызвал очень много вопросов, как бы комментариев, и наши соседи, они просто восторгались вот такой проведенной работы, поскольку это оказалось, что вот среди стран-участников только мы провели такой анализ обобщения судебной практики, он вскрыл множество проблем в доступе к правосудию жертв гендерного насилия. И наши соседи, они говорили о том, что они тоже нуждаются в проведении вот такого же анализа для того, чтобы выявить, какие проблемы там существуют, но уже они также говорили, что очевидно, что ряд проблем, которые у нас характерны, да, это в частности это отсутствие должного понимания или уделение внимания психологическому состоянию жертв гендерного насилия. И, например, наши жертвы гендерного насилия, вот результаты исследования судей, они показали, что они начинают подвергаться насилию не только со стороны насильника, но по сути являются жертвами дискриминации со стороны государственных судебных органов от начала подачи заявления в органы милиции до решения суда. На протяжении всего этого процесса они неоднократно виктимизируются, получают вот психологические травмы. У нас не развита инфраструктура органов внутренних дел, когда у нас нет отдельных кабинетов, не соблюдается принцип конфиденциальности с сторонами, участниками вот этого процесса. Да? Когда жертвы насилия подвергаются унижениям со стороны обвиняемой стороны, те их могут преследовать, посещать на дому, оказывать давление. Никакой меры ответственности и защиты пострадавших нет в этих этих случаях. Конечно же, нарушаются разумные сроки рассмотрения дел, поскольку есть дела, которые длятся более 5 лет. И вы представьте, вот 5 лет женщина находится в состоянии судебного рассмотрения, да, то есть 5 лет у нее каждые там 2-3 месяца ее вызывают в суд, и она вновь и вновь дает показания, участвует в этом процессе. Она не может жить нормальной жизнью, да, и у нее постоянно вот эта психологическая травма. И, конечно же, даже в ходе судебных следствий, разбирательства, женщины подвергаются и дискриминации со стороны судейского корпуса, поскольку очень часто у нас считается, что женщине можно задавать любые вопросы о том, почему она оказалась в тот или иной момент, почему она села в ту или иную машину, почему она выпивала с этим человеком. И все это рассматривается и подается как негативные характеристики женщин. Дескать, она и сама-то виновата в том, что с ней произошло. Да. И вот такие моменты, они присутствуют. И, конечно, об этом надо вскрывать, эти вопросы. И именно вот такого рода исследования, которые провели профессионалы, это все их судьи там участвовали. Это такая уважаемая организация. Они имеют доступ к архивным делам. И они смогли вот эту информацию все собрать. Она очень ценная, поскольку позволяет понять, что не только закон, но и механизм его реализации, да, и создание инфраструктуры являются важнейшими условиями при гендерном насилии. Это исследование, оно доступно, оно висит на сайте ПРООН, на сайте Ассоциации женщин-судей, оно в интернете доступно. Были неоднократные презентации вот этого исследования, и несмотря на то, что это даже в прошлом году, да, работа была сделана, это очень актуально, и до сих пор мы везде пользуемся вот этими результатами исследования. Это вот, я считаю, что громадно такой вклад. Но если заглянуть в нашу политику, то проведение вот этого анализа судебной практики, оно было заложено в национальном плане действий по достижению гендерного равенства. То есть мы, проведя вот это исследование, мы исполняли государственную политику в сфере гендерного насилия.
И в том числе этой конвенции.
И в том числе конвенции, да, резолюции СИДО. То есть вот такие вещи, это вот нам как раз и позволяют, в отличие от наших соседей, двигаться. Вот мне что понравилось еще, я хотела сказать, что это вот то, что, например, Туркменистан, они планируют проведение исследования. Вот это исследование они проводят по методологии ВОЗ, как бы в основу положена ВОЗовская методология исследования масштабов насилия. Но, к сожалению, у нас в Кыргызстане при развитом законодательстве у нас не было такого масштабного исследования по методологии ВОЗ. И вот чаще всего мы пользуемся вот результатами исследования, которые включаются в другие. Например, у нас есть важный источник, это вот медико-демографическое исследование, это 2012 года была последняя волна. К сожалению, больше международные организации пока не планируют проведение такого же исследования в Кыргызстане, поэтому мы лишаемся целого пласта информации, которую мы брали. Также у нас есть вот мультииндикаторное исследование по многим показателям. Показателем это ЮНИСЕФ проводит вместе с Нацстаткомитетом. Вот мы прям все ждем. Сейчас вот закончились уже полевые работы, и вот будут скоро, вот мы получим результаты, я думаю, прям в следующем году, может, в марте уже у нас будут. Но опять-таки там, ввиду ограниченности ресурсов, в этом году, по-моему, они не планируют написание отчета, а планируют только публикацию выходных таблиц. И здесь тоже мы как бы видим одну из как бы таких вызовов, что, я думаю, мы, кто занимается в этой сфере, мы должны прям подключиться и к анализу, потому что многие люди плохо могут ориентироваться вот в этих сложных таблицах. И очень важно, чтобы такой короткий описательный отчет все-таки был. И вот я думаю, что то, что Туркменистан смог вот организовать такое исследование, да, и привлечь там, они проводят с участием Министерства здравоохранения. И интервьюерами у них планируется, что будут медицинские работники. Ну, конечно, если бы мы делали бы у нас такое исследование, я думаю, мы бы массу информации получили. В том числе мы бы заполнили те белые пятна, которые у нас на сегодня есть, несмотря на то, что нам и международные организации, и комитет СИДО дает рекомендацию, что мы должны изучить вот вопрос домогательства, у нас до сих пор нет вообще никакой информации об этом. И это уже много лет является белым пятном. И мы знаем, что у нас есть в законе определение, что такое домогательство на рабочем месте, да, но нет никакой ответственности, и, соответственно, вообще это белое поле для нас.
Вы упомянули, что последние исследования вот по гендерному гендерному насилию, если я правильно поняла, оно было проведено в 2012 году. Такое крупное или нет?
Это вот 2012 и 2014 год, это то, что мы апеллируем вот этим.
А первое в 98 году было сделано, вот то, что вы говорили. Если взять этот период с 98 года по, там, ну, 14 условно говоря, можно, опираясь исключительно на эти исследования, говорить, а как менялся его характер?
Насилие — это же как бы гендерное насилие, это социальная проблема тоже, там есть социальные корни. Вообще любое насилие, оно связано с состоянием общества. И если мы посмотрим на, например, даже кривую изнасилований, количество зарегистрированных изнасилований, по годам посмотрим, то мы увидим, что, например, в период социальной неустроенности в обществе, как только падает социальное развитие, да, какие-то общественные катаклизмы возникают, то в этот период наблюдается рост регистрации этих видов преступлений. Общество очень чувствительное. Например, если снижается уровень жизни населения, да, увеличивается проблема алкоголизации, то мы, очевидно, сразу можем наблюдать и увеличение, рост числа обращений по этим фактам. Потому что вот рост напряжения в обществе, например, рост безработицы, там, миграционные процессы, они все влияют на состояние наших семей. То есть напряжение в этих семьях возрастает, например. И одно дело, когда есть, ну, на уровне бытового там, непонимания, неумения общаться, да, и тогда. И когда присоединяется туда фактор, например, напряженности на работе, без отсутствия работы, проблемы там, алкоголизма, то, конечно, в семье вот эти насилия, проблема, она усиливается. То есть они как катализатором вот эти проблемы служат. Хотя, мы можем сказать, напрямую не влияет, но они как катализируют и вот усиливают эти все проблемы негативные. Поэтому, конечно, мы должны понимать, что если как только у нас нестабильность в обществе, да, то мы должны ожидать усиления насилия в наших семьях. И, ну, вот с точки зрения тенденции, я бы хотела сказать, что у нас, например, если статистику судов смотреть, то у нас увеличивается число судебных дел по фактам, например, семейного насилия. Если их посмотреть, то внутри удельный вес преступлений, связанных в отношении жизни и здоровья. Если их посмотреть, то там количество тяжких увеличивается. Это в целом может говорить о том, что вот градус агрессии, он увеличивается в семьях, да? Все чаще это связано, если это уголовное дело, то это более тяжкие повреждения телесные наносятся, да, и есть убийства. В целом у нас, по-моему, где-то от 12, там, 8 до 14 уголовных дел, ну, убийств, а вот от 6 до 24 убийств вот в 2014 году было совершено 24 убийства на почве семейного насилия. Ну, это громадные цифры, по сути. И это в целом говорит, что если, видите, у нас достаточно долго семья не была в центре внимания, то есть государство занималось отдельно проблемой там, пожилых, проблемой детей, там, ЛОВЗ, там, женщин. Но в целом семья, она не рассматривалась. А на самом деле семья, она должна в комплексе рассматриваться. И именно то, что государство говорило, что воспитанием детей должна не школа заниматься, а семья. Да? Образование тоже говорит, ой, пусть родители, мы даем услугу образования, воспитывают пусть дома. Но если государство, оно ценно своим человеческим потенциалом. И государство не должно уходить от семьи, да? Да, и оно не должно уходить от воспитания семьи, от семейных отношений, не должно, оно должно регулировать эту сферу, потому что это завтрашний человеческий потенциал. Нам важно через 20 лет, кто это будут, да, возглавлять нашу страну, кто будет сидеть в парламенте, либо это будут жертвы насилия, которых в детстве убивали, унижали, да, и вот это такие деформированные как бы личности, которые не получили помощи психологической, либо это будут свободные люди с хорошим самосознанием, с уверенностью в своих силах, то есть это вот совершенно два раза разных будет качество человеческого потенциала. Да, если государство заботится, то мы должны смотреть на 50, на 100 лет вперед, и мы должны решать эти проблемы, потому что насилие, оно передается из поколения в поколение.
А можно говорить о том, что культурное поле, в котором мы живем, оно тоже как-то может стимулировать это насилие?
То есть у нас есть группы, у нас есть семьи, которые очень демократично решают вопросы, когда они понимают принятие решения с двух сторон, то есть и женщина, и мужчина могут сесть за стол переговоров и принять консолидированное решение. У нас уже есть семьи, которые умеют разговаривать, умеют договариваться и умеют взять на себя, так скажем, инициативу по пересмотрению ролей в семье. Потому что я, например, знаю такие семьи, вот у нас даже есть активист, а я хотела прямо озвучить, Дмитрий Тюлегенов. Для меня это вот такой некий пример, который вовлекается в жизнь своих дочерей. Он показывает, что их, так скажем, возможности намного шире, чем они могут видеть в других традиционных, ну, на сегодняшний день семьях. Но хотелось бы сказать, что вот эти 20 лет внедрения гендерного гендерных подходов в Кыргызстане мы, наверное, больше делали такой информативный, да, но нес такой характер. Мы говорили, мы рассказывали людям, мы объясняли вообще философию гендера. Ну, это в первую очередь снижение уровня конфликтов и снижение уровня насилия, если мы будем внедрять эти подходы. А на сегодняшний день я вот возьму на себя ответственность, хотела бы заявить, что началась некая борьба, потому что у нас появились оппоненты в разных лицах, которые восприняли философию гендера как преимущество женщин над мужчинами, да, к примеру, или проблемы женщин приоритетны, чем проблемы мужчин. То есть не до конца поняв саму политику, да, эту гендерную, у нас есть среди нашей общественности есть граждане, которые выступают противниками, допустим, наших заявлений. И очень сложно иногда дается, особенно это сельская местность. Меня очень удивили лидеры молодежных организаций, которые даже вот последний случай ЗРЭ, когда была реакция, ну, если отслеживать СМИ, а когда молодежь говорила, ну, вот это вот неправильно, да, место женщины там-то и так далее. И для нас было удивлением, и многие наши же молодые активистки говорили, что вы сделали, почему сейчас такая реакция. Для меня, как специалиста, я вижу плюс в чем? Есть реакция, есть дискуссия, есть обсуждение. Если раньше, ну, как бы это все закрывалось и не бралось во внимание, игнорировалось, либо не принималось, то сегодня мы можем видеть, так скажем, две стороны, видеть мнение разных людей. Вот этот плюрализм мнений, про который мы все время проговариваем, он существует в нашем обществе. И мы никого не призываем всех мыслить так, как мы считаем. Но размышлять и обсуждать, наверное, это была наша задача. И мы ее сегодня достигли. Хотелось бы сказать, что вот эти гендерные стереотипы, это вот, мне кажется, это вот сам корень тех проблем, с которыми мы сталкиваемся. То есть, когда кто-то определил роль женщины и определил роль мужчины. Когда мы начинаем трансформировать и менять эти роли, так скажем, смелые люди, они не видят в этом ничего плохого и понимают сущность человеческой природы, сущность прав человека. А есть семьи, ну и сегодняшний день религиозные семьи, да, которые, к сожалению, еще больше усиливают этот патриархальный взгляд и больше усиливают вот эти гендерные стереотипы, что женщина — это обслуживающий персонал, женщина — это которая молчит, женщина, которая терпит. А мужчина же в данном случае выступает человеком, принимающим решение. И его решение — это вот закон в семье. Раз мы говорим о семьях. И мы видим, как женщины, почему у нас сейчас случаев насилия, мы видим разные формы случаев насилия, причем очень жестокие, на мой взгляд, когда мы видим изнасилование девочек в семье, своими же родственниками мальчиков. Мы видим, как женщины с переломами лежат в больницах, и при этом их супруги — это представители силовых структур, да? И ты задаешься вопросом, что происходит, но хотелось бы сказать, что сдаваться нельзя. Пока мы не научимся следовать слову закона, пока мы не сможем изжить коррупцию, мне кажется, нам будет сложнее донести, но мы ведем все равно эту работу на уровне общественного сознания. Но это сложно. Это на самом деле очень сложный путь, который мы выбрали. И один из очень уважаемых мною личностей сказал, как мы только сможем решить вопросы коррупции, как только мы сможем по-настоящему принимать закон во внимание, исследовать ему, скорее всего, мы сможем потихоньку решать те проблемы, даже над которыми стоите вы. И я думаю, что в этом есть, наверное, тоже зерно, которое нам нужно все же брать во внимание. То есть мы себя ограничить только вот гендерное насилие — это наша проблема, и все, мы только этим занимаемся, так нельзя. Мы все-таки должны брать в совокупности. И мы вот сейчас, по-моему, очень-очень верным путем идем, что мы начинаем смотреть выше, да, смотреть больше над тем, что мы сидим вот в своем, так скажем, поле. И я думаю, что в этом отношении вот именно наша открытость сегодня женского движения к сотрудничеству, к обсуждению разных подходов, это тоже было показателем этой конференции.
Ну вот все-таки в ее названии вот слово «ликвидация».
Я бы сказала, что мы должны говорить о ликвидации именно. Если вы сейчас говорите, что конфликты в семьях будут, да, они будут, но они должны осуществляться без насилия. Mm-hmm. Вот любой конфликт, он может решаться ненасильственным методом. И я думаю, мы должны к этому идти, ставить именно такую задачу, чтобы у нас все социальные, политические вопросы в Кыргызстане решались без насилия. Мы же должны уже после всех наших опытов революции и всего прочего, да, мы должны научиться любые конфликты социальные, например, политические, решать в правовом русле. И я думаю, наша задача, вот именно я вижу как вот задачу ликвидации насилия, это показать семьям, чтобы каждый человек знал, что насилие в семье недопустимо, и решать его надо ненасильственным способом. Для этого каждый человек, он должен знать и основы психологии общения. Вот если мы будем доносить вот эти знания, да, это как избежать конфликта, как ненасильственно решить проблемы. Это поможет и в школе, нашим детям, да, как бы решать свои вопросы. Это и в семьях, это и на уровне государства, да. У нас в парламенте не будут никто драться, да, и кидаться, как у нас раньше бывало, да.
Прописано в гендерной стратегии до 2020 года, что мы должны внедрять культуру нетерпимости, да, или нулевой терпимости к насилию, что нельзя допускать насилие, что хорошо, по закону, давайте будем обсуждать этот вопрос на уровне, там, не знаю, суда, но не так, как мы видим сейчас в обществе. Ну, это же страшно, что происходит в новостройках. Туда, если даже сейчас зайти, то ты понимаешь, какой целый клубок ты можешь собрать разных форм насилия и независимо от их населения, от их социального статуса. Это не обязательно беднейшие семьи, это не обязательно средние. Там есть случаи среди богатых семей. То есть вот эти вот разные вещи, все-таки, мне кажется, люди через законы, через наказания соответствующие, люди стали приходить к осознанию того, что где допускается вопрос того, чтобы разбирательство было, а где он должен просто уйти к на ноль. Я понимаю, что это сложно, но слово ликвидация, оно, по-моему, очень уместно. То есть мы должны абсолютно ликвидировать подобный случай.
Спасибо большое. У нас в гостях сегодня были Рима Султанова, специалист Центра помощи женщинам, Толкун Телекова, исполнительный директор Ассоциации кризисных центров, а также Лариса Елебезова, председатель правления Общественного фонда Центра исследования демократических процессов. Все наши гости – это участники большой региональной конференции, которая прошла в Бишкеке в минувшую неделю под фокусом борьбы с гендерным насилием в странах Центральной Азии. Вы слушали программу «Перекресток». Наша программа выходит каждое воскресенье, по вторник в понедельник. Спасибо за внимание. Всего доброго.
«Перекресток» на радио «Азаттык».